Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию два материала с интернет-портала православного журнала «Фома». В интернет-версии этого журнала есть такой раздел «Авторские подкасты». Это материалы, предназначенные для прослушивания, в частности, так называемые аудиоблоги авторов журнала «Фома». И сегодня мы послушаем с вами два последних выпуска аудиоблога церковного публициста Сергея Худиева.
Евангелие – гораздо более актуальный текст, чем сегодняшний выпуск новостей. Некоторые вещи бывают сказаны навсегда и про всех нас, как слова Господа о том, зачем Он пришел. Вот что написано в Евангелии от Луки. Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Самаряне были народом смешанного происхождения, частично потомками язычников, которых переселили в землю Израиля языческие завоеватели, частично уцелевших после страшной депортации в Вавилон иудеев. Они чтили Бога Израилева, но не так, как иудеи, и две эти общины разделяла глубокая неприязнь. И вот эти наглые полуязычники и полукровки отказывают в гостеприимстве самому Господу Иисусу. Их должен, просто обязан поразить гнев Божий. А своим верным орудием Божий суд должен избрать, конечно, апостолов, как в Ветхом Завете он избрал Илию. Израильтяне того времени думали, что цель вмешательства Бога в историю – сокрушение их врагов. От Мессии ожидали блестящей военной операции, в ходе которой гнусные язычники будут уничтожены. Разве язычники не грешники? Грешники. Разве не творят они постоянно мерзости в очах Бога, да еще и похваляются? Еще как! Разве Писание не обещает суда Божия над неправдой и нечестием? Ясно обещает. Чем же еще заниматься Мессией, как не покарать обнаглевших грешников? И вот выясняется, что Мессия приходит спасти язычников. Это не та новость, которую легко переварить. Причем не только иудеям первого века, но и христианам 21-го. Цель Бога в том, чтобы спасти грешников. Одна из элементарных и при этом самых действенных ловушек противника состоит в том, чтобы поставить нас перед выбором между двумя заблуждениями, чтобы, испугавшись одного, мы впали в другое. Есть два заблуждения относительно любви Божией и греха, которых нам следует избегать. Бог любит всех людей и ищет их вечного спасения. Это непреложная истина. Бог любит самых неожиданных, дурных и неподходящих людей. Бог любит грешников, лжецов, предателей, развратников, идолопоклонников, воров, даже убийц. Это временами трудно проглотить, но это правда. Бог любит даже вас и меня. Эту истину в наше время часто подменяют ложью, внешне замаскированной под нее. Бог не против человеческих грехов. Человеку говорят, что он поступает дурно, грешит, он гордо вскидывает голову и говорит: «Я знаю, Бог любит меня таким, какой я есть». Это правда, что Бог его любит. И именно поэтому Бог хочет, чтобы он покаялся и решительно переменил свой образ жизни. В Евангелии Господь Иисус начинает свою проповедь с требования покаяться. Любовь, явившаяся во плоти, временами говорит резко и пугающе. Как где-то говорит отец Александр Мень: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный», это не сентиментально. Грех ведет к погибели не потому, что Бог по своему произволу так решил и мог бы решить иначе, окажись он более любящим. Грех гибелен по своей природе, дело даже не в том, что за него нас могут ввергнуть в гиенский огонь, а в том, что он и есть гиенский огонь. Бесконечная любовь Божия не может дать вечного счастья грешнику. Никто, даже Бог, не может сделать счастливым человека злобного, мстительного, эгоистичного или черствого. Чтобы даровать нам вечную радость рая, нас нужно переделать, и Бог обязательно переделает всех, кто даст ему такую возможность. Но человек может этой возможности и не дать. Мы наделены подлинной свободой, а значит, можем сказать Богу «нет». Увы, мы часто именно это и говорим. Бог любит всех людей, а перспектива гибели совершенно реальна. Чтобы спастись, надо покаяться и уверовать. Бог непримирим к греху. Это непреложная истина. Именно потому, что Бог любит людей. Он никогда не пойдет на компромисс с тем, что их губит. Пытаться говорить о более толерантном Боге, значит говорить о Боге менее любящем. Есть популярная ложь, которая маскируется под эту истину. Бог ненавидит грешников. Чаще всего не грешников вообще, а какой-то определенный подвид грешников, к которому мы не относимся. Как на плакате у одного скандально известного протестантского пастора: «Бог ненавидит извращенцев». Бог ненавидит наших политических или национальных врагов. Они будут гореть в аду. Отсюда следует очевидное. Мы тоже имеем полное право даже долг их ненавидеть. Мы же не либералы какие. Мы серьезно относимся к греху. Проблема с этим вторым заблуждением, что оно как раз относится к греху недостаточно серьезно. Оно игнорирует то обстоятельство, что мы тоже грешники, и наши грехи не менее пагубны и не менее отвратительны в очах Бога, чем их. Как мы избегнем гиены? Как говорит апостол, неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая тоже? Мы не являемся хорошими людьми, которые угодили Богу, и которым противостоят плохие люди, которые заслуживают Божьего осуждения. Реальность такова, что мы все тут плохие. Мы отличаемся тем, что мы сдались, получили амнистию и призываем к тому же других. Вот как пишет апостол Павел: «Напоминаем повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело, никого не злословить, быть несварливыми, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабы похоти и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, бане возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Да, внешние находятся в ужасном состоянии, точно в таком же, в котором находились и мы, пока благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, не извлекла нас из него. Мы такие же грешники, как и они, только нас уже втащили на палубу, а они еще барахтаются за бортом. Наша задача – вытаскивать их, а не топить, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. Крушение автобуса с паломниками, направлявшимися в Почаевскую лавру, вызвало новую волну обсуждений старого вопроса: как Бог допускает, как Бог допустил смерть преданных Ему людей, которые отправлялись на поклонение Ему? Противники нашей веры с каким-то глумливым удовольствием любят рассказывать о таких случаях. Где-то в Африке церковь обрушилась на молящихся прямо во время пасхальной службы, где-то ураган разнес воскресную школу, где-то разбился вертолет с миссионерами, отправлявшимися проповедовать благую весть. Это смущает и многих верующих. Почему бы Богу не послать ангела своего и не проследить за тем, чтобы автобус не перевернулся? Иногда верующие рассказывают о случаях чудесного избавления от близкой и, казалось, неминуемой опасности, но почему в некоторых случаях чудесное избавление не приходит? Иногда людям кажется, что Бог их подвел. Но подводит не Бог, подводит наши необоснованные ожидания. Мы хотим от Бога того, чего Он нам не обещал. Он не обещал физической безопасности. Он не обещал, что мы избегнем физической смерти. Он не обещал, что мы не будем испытывать скорби и страдания. Он обещал другое, что все содействует во благо верующему, и что этот земной путь, который может быть полон боли и скорби, приведет нас к вечной радости. Блаженный Августин где-то отмечает разницу между христианами и язычниками. Язычники просят у своих богов земных благ, достатка, победы над врагами, безопасности, здоровья. Христиане ищут благ вечных, чего-то бесконечно более драгоценного, чем все, что мы можем обрести в этой жизни. Есть популярное уже учение, называемое «теологией процветания». Бог хочет, чтобы вы были богатым и здоровым. Это уже учение, потому что Новый Завет ничего подобного не обещает. И уже учение популярное, поскольку людям, всем нам хочется, чтобы Он это обещал. Мы хотим, чтобы наградой благочестию явился покой и достаток, чтобы беды обошли нас стороной, чтобы нам не пришлось испытывать горе и боли. Улучшает ли вера нашу земную жизнь? Да, когда человек повинуется Богу, отказывается от дурных и пагубных привычек, ведет благоразумную и воздержанную жизнь, он обычно благополучней. Но верующие не изъяты из этого мира, в котором есть грех и смерть, стихийные бедствия и катастрофы, преступления и несчастные случаи. Христианство есть религия спасения, и оно исходит из того, что этот мир и мы сами далеко не в порядке. Это мир, в котором Спаситель, как говорит Писание, вместо предлежавшей ему радости претерпел крест. Мы уязвимы и смертны, как и другие люди. Более того, в некоторых ситуациях, как в арабских странах сейчас или в нашей стране относительно недавно, вера может сделать человека более уязвимым. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, как говорится в книге «Деяний апостольских». Когда христиане сталкиваются со скорбями, в этом нет ничего неожиданного или опровергающего нашу веру, как и в том, что мы умираем, как и все люди. Но есть то, что отличает верующих, то, что смерть для нас есть вход в жизнь вечную. Для атеиста смерть – это абсолютный нуль, конец всему, всем надеждам, всем радостям, всем ожиданиям. Для верующего – осуществление и начало, возвращение в дом Отчий, где нас с любовью ждут. Как говорит апостол, имею желание разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. Те, кто умерли в вере и надежде, оказались там, где им несравненно лучше. Ужасна не смерть как таковая, смерть в неверии и нераскаянии. Пройдет меньше 100 лет, и все мы окажемся на той стороне. И подивимся тому, как непостижимо премудро Бог устроил все в нашей жизни. Как сказал, уже приближаясь к порогу смерти, британский христианский журналист Малком Маггерич, цитирую, «Вы знаете, это забавно, но когда становишься старым, как я, с тобой случаются разные чрезвычайно приятные вещи. Лучшие из них – это когда ты просыпаешься ночью около, скажем, 3 часов, и ты обнаруживаешь, что ты уже наполовину покинул эту битую старую развалину, и кажется неясным, вернешься ли ты назад в это смертное тело или отчаялишь к сияющему в небе свету града Божьего. В этом лимбе между жизнью и смертью понимаешь без малейшей тени сомнения, как бесконечно малая частичка Божьего творения, что ты участвуешь в замысле Бога о Его мире, и этот замысел полон любви, а не ненависти, созидания, а не разрушения. Он является вечным, а не временным, вселенским, а не частным. С этой уверенностью приходит все превосходящее чувство утешения и радости. Ничто из происходящего в этом мире не может поколебать это чувство. Все, что происходит в мире, включая самые ужасные бедствия и страдания вечности, откроется неким таинственным образом, как благословение, как часть Божьей любви. Мы сами часть этой любви, мы принадлежим к этой сцене, и только поскольку мы принадлежим к ней, наше существование имеет какую-либо подлинность и ценность. Главное в жизни и самое необходимое – это знать реальность, что значит знать Бога. Иначе наше смертное бытие есть, как сказала святая Тереза Авильская, не больше, чем одна ночь в неудобном отеле. Мы не созданы для земного благополучия. Мы созданы для вечного счастья. Смерть означает, что время борьбы и испытаний для верующего прошло. Его позвали домой. Там, в селениях райских, наши усопшие братья и сестры ожидают, когда мы присоединимся к ним за столом нашего Господа. Во всех земных скорбях мы знаем, что впереди у нас бесконечная радость.
Я напоминаю, что мы слушали с вами два последних выпуска аудиоблога церковного публициста Сергея Худиева. Найти и послушать все аудиоподкасты журнала «Фома» можно на интернет-сайте этого журнала. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Спаси и сохрани вас Господь!